Глава вторая. Иллюзии. Выполнив пару крупных заказов на влиятельную ФПГ, я было засобирался завязать. Клиент расплатился щедро. Тут бы и на покой, в Венесуэлу, к банковскому счету с 5 нулями в токийском банке, к пляжам и горячим девушкам, к собственной нефтяной вышке и асиенде с прислугой. Благополучие было приобретено через подставных лиц и уже начинало давать доход, что в перспективе обещало спокойную жизнь вдали от потрясений. Но беспокойство меня не покидало. До сих пор мне удавалось оставаться безликим, эфемерным, нравилось быть орудием Немезиды. Слишком щедр был гонорар, и слишком легко деньги перешли на указанный клиенту разовый счет в одном из офшоров. Материалы по объектам составлены грамотно и профессионально. 5 человек из Евросоюза, 5 целей ждали приговора судьбы. И я стал ее карающим перстом, затратив 2 месяца на подготовку и меньше суток на исполнение. Мишени подвели кого слабости, кого любовь к излишней конспирации. И теперь я внутренним чутьем ощущал чье-то любознательное присутствие. Меня вели, выпасая грамотно и неназойливо на длинном поводке. Но брать не торопились. Прокатившись в московском метро и пошатавшись праздным зевакой по различным туристическим ловушкам, я вычислил 8 агентов. Все граждане серые, неприметные, если бы не глаза, холодные, лишенные жизни. На официалов почти не похожие, те действовали бы на своей территории более решительно и напористо. Эти же выпасали по очереди, шаблонно, по учебнику, на чем я их, собственно, и подловил. Агенты менялись каждые полчаса, но город знали формально, проще говоря, никак, поэтому поводок время от времени укорачивался новоявленными топтунами-дилетантами, дабы так тщательно выпасаемый объект не потерялся из виду. Выручила меня предновогодняя суета. В толчье бойкого места мне удалось оторваться от хвоста. Отойдя за палатки, я вывернул свой двухсторонний пуховик оранжевой стороной наружу. В одном из развалов я приобрел у бойкой симпатичной хохлушки баллончик с искусственным снегом, а в палатке-забегаловке бутылку охоты. Агент, потерявший меня, засуетился. Дичь ускользнула. Исполнял безразличие, при этом он очень неумело, о чем-то говоря по мобильному и рыская взглядом по сторонам. И тут я позволил ему увидеть себя, помаячив некоторое время на виду, а потом зайдя в складскую зону. Агент бодро, чуть ли не бегом, от радости отбросив всякую осторожность, рванул за мной и тут же получил струю польской химии в глаза и с ноги в область паха. Тихо охнув, топтун сложился в позу зародыша и огреб по лицу тяжелым ботинком. Мне было не до нежностей. Быстрый осмотр незадачливого шпика дал лопатник с 6000 рублей и паспортом, мобильник, связку ключей с брелоком и ПДА в титановом корпусе. Оба девайса были тут же выключены путем извлечения батареек, которые отправились в мусорный контейнер. Разговоры разговаривать было некогда. Коллеги топтуна могли в течение нескольких минут нарушить наш милый приват. Посему я оттащил отключившегося агента за контейнер и обильно смочил его воротник дешевым крепким пивом. После чего дворами направился на знакомый блошиный рынок, проверяясь по пути. Хвоста не было. Зайдя в лавочку к приятелю по темным делишкам, ловкачу и мелкому хакеру, я попросил проверить обе машинки на маяки. Обе были чисты. Симка не таила в себе программерских сюрпризов, тариф был припейдовый, оформленный на гражданина Украины Лосько Павло Никифоровича, уроженца Винницы. Это же утверждали паспорт и вкладыш. ПДА оказался орешком покрепче. Ну и тут на всякую хитрую с резьбой есть кое-что с винтом. Вадик довольной миной протянул мне ПДА. Простак этот бывший владелец, даже толком запаролить КПК не смог. Держи и пользуй. Я протянул ему содержимое лопатника. Спасибо, Вадик. Тот довольно осклабился. Заходи еще. Зайду. Через полчаса я был в компьютерном клубе, где за полтинник купил 15 минут терминального времени. Вставив в USB-порт флешку с браузером и набрав знакомый почтовый адрес, я написал 2 слова. «Следить нехорошо». Ответ пришел незамедлительно. «Мы уважаем чужие секреты». «Какого черта? Ваши агенты пасут меня?» «Уверяю, что нет. Вас нам рекомендовал господин Белов как исключительно грамотного менеджера. Мы ценим чужую конфиденциальность, но мы обеспокоены. Вы установили всех?» «Тех, кто работал в поле, всех. Мне нужен канал связи, желательно анонимный и сверхнадежный. Это мы предоставим». Разорвав связь, я извлек флешку с браузером из гнезда в системном блоке и призадумался. «Дела. Свяжемся с господином Беловым. Топтуны явно готовились и имели ориентировки на меня. Где-то я допустил оплошность. Двумя днями спустя я с Баулом сидел в зале ожидания на Павелецком. Бог-то хранит неформалов. Шмотки мне покупал Вадик на свой вкус, и я выглядел как рэпер из какого-нибудь джерсийского клуба. Автозагар и расширители ноздрей придали лицу южные черты, волосы с головы я сбрил. Замаскировался вроде как бы. Благо в таком виде я очень был похож на прежнего обладателя комплекта документов. Подлинных, естественно. Предосторожность оказалась лишней. Меня не искали. Никто не бегал по перрону, никто не теребил квартирную хозяйку. ПДА я проверял у Вадика в его полуподвальчике на ноутбуке. И наткнулся на интересный логотип. Что-то знакомое, что-то прямо перед глазами маячившее. Брелок. Вскрыв текстовый файл, я наткнулся на какие-то мантры, чисто сектантские. Только в роли идола был какой-то монолит. Второй файл содержал ориентировку на меня. Адрес дома, похоже, был вычислен с помощью Гугля. На спутниковом снимке давались координаты GPS, текст содержал мой подробный словесный портрет, но имен не значилось. Брелок меня заинтересовал. Черный камень с каббалическим или масонским символом девятиконечной звезды, цифры 9999. Когда я коснулся камня, он похолодел и вспыхнул зеленой искрой. Интересная штучка. Почему-то мне почувствовалась исходящая уверенность в отсутствии вреда. Оставлю себе. В бауле под шмотками лежал ноут, документы мне выправил родственник Белова, но милицию павлиньего вида рэпер не интересовал. Слишком столичный вид. Куда прибыльнее и бесхлопотнее окучивать гастарбайтеров в изобилии, едущих по съемным углам после работы. Часом позже я уже осваивался в купе поезда «Москва-Тамбов». До Тамбова доехал с комфортом, а там встретился и договорился с нужными людьми. Парочка стрелков из местных встретили и проводили к местному пассаженцу от воров. Все честь по чести. Выбросив петушиных расцветок шмотки, вгоревший на окраине привокзального базара костер из обломков пустой тары. Опустевший баул полетел следом, как и документы на имя незадачливого наркомана, потерявшего сегодня паспорт за дозу снежка. Я снова стал привычно безликим. Стрелки, если и были удивлены ритуалом приезжего гостя, то виду не подали. И через 40 минут Паджеро въезжал на территорию резиденции местного законника. На этом церемонии кончились. Ребятки загнали японца в гараж, а я поднялся в дом. Еще через сутки мы с выделенным мне провожатым подъезжали на подцоканной 99-й к месту встречи, гостинице на окраине Орловщины. Там я распрощался с ним, и молчаливый водила, крутанув рулем, резко газанул и умчался обратно. Я же подхватил рюкзак и, сверяясь с электронной картой на наладоннике, пошел к точке рандеву. Дела обстояли неважно. Мой фоторобот появился в Интерполе. Значит, благополучие, так манившее меня, несколько подождет. Аэропорты для меня закрыты, если я не хочу быть загнанный в угол крысой. Источник беспокойства оказался тоталитарной сектой с определенным влиянием во властных кругах не только России. Предложение, сделанное мне работодателем под кодом «клиент-49», в какой-то степени успокоило. Если из меня и собирались сделать громоотвод, то не столь явно и в далекой перспективе. А к этому времени я постараюсь продумать план своего исчезновения. Асиенда и красотки на золотистых пляжах подождут. Так и оказался я на болотах Чернобыльской зоны отчуждения, исходив и стоптав свою тропинку. Работенка, предложенная 49-м, или, как его называли тут, мастером, была несложной. Встретить на границе зоны людей, проводить их до определенной точки, где их встречали люди от клиента. Местная живность сторонилась меня. Два артефакта, позаимствованных у работодателя и подвешенные на разгрузке комбеза, давали понять тварям, что на болотах я не лишний. Стрелял я редко, в основном двуногих скотов. В этот день я привычно для себя встретил трех приличного вида людей, проинструктировал их, помог правильно подогнать экипировку. И мы двинулись в сторону дальнего хутора, где моих клиентов ждали люди 49-го. Выброс ожидался не ранее, чем через 18 часов. Воздух, насыщенный влагой, нес запах тины. Обширные припятские болота простирались на много километров, распространяя запах прели. Несмотря на то, что календарная весна еще не пришла, снега здесь уже не было. Не в первый раз я вел людей этим маршрутом, так как окрестная живность была куда менее опасна, чем стаи мародеров с их растяжками и огнестрельным оружием. Сюда они не совались, боясь слепых псов и псевдособов в изобилии расплодившихся в этом заповедном месте. Один из очкариков, глядя на меня, стянул капюшон комбеза ядовито-оранжевого цвета и донимал болтовней. Нервничал, что понятно. Я отвечал редкими междометиями, поддерживая фон и контролируя обстановку. Местные отморозки из мародерствующего клана «Ренегаты» начинали беспокоить работодателя, любившего покой и тишину. Пару раз нападали на торговый караван долговцев, но оба раза, получив по зубам от серьезных и обученных военному делу граждан, переключились на приезжих очкариков. Те обычно имели при себе ценное оборудование, чистую еду, медикаменты, но организованное сопротивление оказать не могли и попадали в рабство к клану. Местным же сталкерам-вольнягам мастер не доверял, предпочитая иметь дело с очень ограниченным кругом лиц. Оно, по моему разумению, и верно. Чем меньше круг осведомленных, тем проще жить. Неожиданно послышался громкий треск. Очкарик схватился за форт в тактической кобуре, но я потеснил его назад и придавил руку, не давая сделать очевидную глупость. Мимо, проламывая кусты, бежало стадо кабанов. Послышался лай и скулёж, и мимо нас промчалась стая слепых собак. На охоту это было не похоже. Стадо свирепых болотных кабанов порвало и затоптало бы собак в клочки. Что-то явно было не так. Вздыбленный огромный псевдособ проскочил в метре от меня. На нас внимания он не обратил. Я поднял руку и приказал оставаться на месте, а сам поднялся на насыпь. То, что я увидел, мне явно не понравилось. Небо налилось багровым светом, полыхали зарницы. Прогнозист клана алхимиков обманулся. Выброс начался раньше. Ближайшим укрытием был коллектор у железнодорожного моста, и я бегом рванул к группе. «Живее, если охота домой вернуться! Выброс! За мной! Бегом в укрытие!» Очкарик испуганно вжал голову в плечи, точно черепаха. Его попутчики растерянно смотрели в никуда, в их глазах застыл ужас. Я рукоприкладством и руганью энергично вывел их из оцепенения и подгонял до самого убежища. Загнав в коллектор, оглянулся, и тут меня накрыло волной. Глаза налились кровью, уши заложило, и я, потеряв сознание, рухнул на землю.